Глава четвертая. Семейные очки. К Пашке Гераскину приехала погостить Эгли из Вильнюса. С точки зрения Алисы, Эгли была далеко не самой лучшей девочкой на свете. Когда они только-только познакомились, Алиса спросила литовскую девочку: «Что за странное у тебя имя?» Эгли совершенно серьезно ответила: «Это змеиное имя. Я королева ужей». Алиса тогда еще не знала, что королева ужей — это название литовской сказки. Она решила, что королева ужей — это прозвище Пашкиной подруги, и сказала: «Ничего удивительного». И так посмотрела на Эгли, будто она и на самом деле была змеей. А Эгли была немного похожа на змейку. Волосы у нее были медными, как у медянки. Была она гибкой, тонкой и вертлявой, словно уж. А говорила она по-русски с акцентом. Вообще-то, как мы знаем, Алиса девочка добрая, и у нее много друзей во всей галактике. И она понимает, что Пашка имеет право дружить с кем пожелает. Но почему он пожелал дружить с этим ужонком?
«А потому, — оправдывался Пашка, — что Эгли — дочь маминых друзей. Они улетели на Сатурн и попросили маму принять Эгли на 2 недельки. Пускай поживет у нас. Тем более, что в школе сейчас весенние каникулы».
Когда Пашка с Эгли пришли в гости к Алисе, мнения в ее доме резко разделились. Коту-мышке Эгли не понравилось. Может, потому что коты не выносят ужей? А вот робот Поля при виде Эгли воскликнул:
«Немедленно за стол! Сейчас же будешь принимать витамины по моему рецепту! Таких худеньких детей не бывает!»
«Я всегда такая», — сказала Эгли. «Зато я умею делать сальто».
И она тут же в прихожей взлетела чуть ли не до потолка и сделала сальто. Кот-мышка зашипел и кинулся под диван. Он не выносит, когда змеи делают сальто в прихожей. А робот Поля сказал:
«Тем более я настаиваю на усиленном питании».
Пашка, как говорила Алиса своему союзнику, коту-мышке, таскает свою подругу по всей Москве, как будто ему нечем заняться. Даже на станцию юных биологов на Гоголевском бульваре водил, а потом собрался с ней на море, в Крым. Оказывается, Эгли никогда не бывала в Крыму и хотела туда съездить. «Мог бы из вежливости меня или Аркашу Сапожкова с собой позвать», — жаловалась Алиса коту-мышке. А тот сочувственно урчал.
А он даже не спросил. Может, она его околдовала?
Мышка поднял правое ухо.
«Я шучу», — сказала Алиса. «Колдуны бывают только в сказках, а сказки прячутся далеко от нас. Но все равно нельзя забывать о старых друзьях, когда появилась какая-нибудь чужая девочка».
А когда перед отъездом в Крым Пашка с Эгли зашли к Алисе, Пашка сказал:
«Покажи Алисе эту штуку. Ну, покажи».
«Может быть, Алисе это не очень интересно», — сказала Эгли.
«Все равно покажи».
Беленькая Эгли расстегнула свою сумку и вынула оттуда очки. Обыкновенные очки-хамелеон, которые темнеют под солнечными лучами. Их большие стекла были окружены мягким пластиком, который прочно прижимается к щекам и лбу. От этого в таких очках можно нырять.
«Очки как очки», — сказала Алиса. «Ты права», — вежливо сказала Эгли. «Она очень вежливая и воспитанная девочка.
Это есть очки, как очки. Но и у них есть история».
«Ты расскажи Алиске, расскажи!» — настаивал Пашка. Алиса сделала вид, что ей интересно, хотя ей совсем не было интересно. Эгли вздохнула. Она, видно, поняла, что Алисе неинтересно, но не могла обидеть Пашку. Она сказала: «Еще много лет назад мой прадедушка Ромуальдос в этих очках поднялся на гору Эверест». Алиса кивнула. «Может быть, когда жил прадедушка Эгли, взойти на Эверест было большим подвигом, но в конце 21 века только ленивый альпинист не бывал на вершине Эвереста».
«А потом мой дедушка Арнис, — продолжала Эгли, — спустился в этих очках на дно подводной впадины Тускарора».
«Ну что ж, — подумала Алиса,
— мы тоже бывали на дне Тускароры, правда, не очень давно».
«Учти, — сказал Пашка, который заметил, что Алису все это не удивляет. Дедушка Эгли в одиночку прошел всю впадину, и именно в этих очках».
«А потом, через 10 лет, мой дедушка в этих очках пересек пустыню Бурь на Марсе».
Алиса кивнула. «Конечно, это были необычные очки».
«Мой папа, — продолжала Эгли, — в этих очках проплыл крокодильи болота и трясину опасностей на планете Монча-Пума».
«В этих очках?» — удивилась Алиса.
«Но ведь там надо надевать скафандр самой высокой суперзащиты».
Эгли пожала плечами. «Ты самое главное скажи», — вмешался Пашка.
«А моя старшая сестра», — закончила свой рассказ Эгли, — «в этих очках перешла ледовый щит Антарктиды пешком и без еды».
«Ты хочешь сказать, что ты сестра самой Марии Крапикальте?» Эгли кивнула. «Это меняло дело. Мария Крапикальте была героиней Алисиной мечты. Это была такая отважная девушка. Но при чем тут Эгли?»
«Я тут ни при чем», —
сказала Эгли, как будто угадала мысли Алисы. Алиса ничего не сказала, но, конечно же, стала относиться к этой змейке немного получше. В конце концов, она на нее и не сердилась. Она сердилась на Пашку, который ради новой подруги готов забыть обо всех старых друзьях. Пашка с Эгли звали Алису с собой. Но что делать Алисе в Крыму весной, когда у нее и без Крыма дел по горло? Она попрощалась с ними и сразу о них забыла. Но через 2 дня ей пришлось вспомнить о Пашке и Эгли снова. Вдруг заверещал видеофон. Алиса как раз сидела за компьютером и готовила домашнее задание. Она подняла палец, чтобы включить видеофон. На экране появилось Пашкино лицо. Лицо было испуганным и осунувшимся. «Что у тебя случилось?» — спросила Алиса. «Дельфины покусали».
«Не шути», — ответил Пашка. «У нас беда».
«Какая такая беда? Что-нибудь случилось с Эгли?»
«Да. Она потеряла семейные очки Крапикасов».
«Это те самые очки?»
«Те самые очки».
«А что могло случиться?»
«Я сам не понимаю. Она решила выкупаться в прибое. Я сказал ей, что это опасно, и, конечно же...»
«И, конечно же», — догадалась Алиса. Как настоящая современная девочка, она тут же побежала к морю.
«Меня не было рядом. Я бы не позволил», —
виновато сказал Пашка. «Она попала под большую волну», — начала Алиса.
«Только никому из взрослых ни слова.
Они нам с Эгли головы оторвут. Она попала под волну, ее закрутило, очки сорвались и исчезли в воде. Мы даже детектором в воде их искали. Там течение предательски. Очки могло затянуть в какой-нибудь грот или под камни.
«Пашка», — сказала Алиса, — «если ты думаешь, что я сейчас брошу все дела и помчусь в Крым за семейными очками, ты ошибаешься. Мне некогда. Да и не найдешь их».
«Я понимаю», — согласился Пашка.
«Тогда зачем звонишь?»
«Алисочка, а что, если ты на минутку дашь мне фломастеры?»
«Какие?»
Алиса даже не сразу сообразила, что нужно от нее Пашке.
«Ну, те волшебные, которые ты привезла из археологической экспедиции».
«Пашка», — сказала Алиса, — «я боюсь, что там совсем мало краски осталось».
«Но только один разок, только очки. Ты не представляешь, как Эгли расстраивается. Это же семейная гордость, реликвия. Ты понимаешь, что такое реликвия?»
«Я понимаю, но знаю», — сказала Алиса, — «что это будет сомнительный дубль очков, а никакая не реликвия».
«Пускай сомнительный», — умолял Пашка, — «но надо спасать человека. Ты не можешь оставить нас в беде».
«Не верю я тебе, Пашка», — сказала Алиса. Но Пашка угадал по ее голосу, что она уже сдается.
«Я сейчас же вылетаю в Москву. Хотя, конечно же, если бы ты могла...»
Алиса догадалась, что Пашка имеет в виду электронную почту. Если послать электронной почтой коробку с фломастерами, она будет в Ялте через 20 минут. Алиса вздохнула и, ничего не ответив, достала из стола заветную коробку и понесла ее вниз, где в подъезде была приемная точка электронной почты. Она набрала код Пашки Гераскина, который ждал в Ялте, вложила коробку в капсулу и наговорила короткое послание. «Чтобы через час коробка была у меня».